в сети.
Всем привет! Кто-нибудь у нас уже есть на стриме? Ну, понятно, кроме нас, которые опоздали на 9 минут. За это просим большое прощение. У нас тут случились какие-то непонятные для нас технические накладки. А конкретно обновилась программа и отказалась запускаться вообще. Вот мы ее бороли-бороли и, наконец, побороли. Хотя и не до конца. Вот, например, картинку в заставке стрима обновить не сумели. Но я думаю, это пренебрежимо малая величина на фоне всего остального. Если меня слышно, видно и все остальное, дайте, пожалуйста, знать. В чатике, если меня слышно, видно, поставьте плюсик. В Ютубе, соответственно, или на спонсор.ру прямо непосредственно на самом сайте. Поставьте плюсик, напишите «да», если меня слышно и видно, соответственно, «нет» или «минусик», если меня не видно и не слышно, чтобы я понимал, можно ли начинать.
По громкости звук.
Как по громкости звук? Не нужно ли сделать громче или, может быть, наоборот, тише? Хорошо ли меня слышно? Так, у нас там какой-нибудь фидбэк есть?
Чуть-чуть есть, да.
А народ-то вообще у нас присутствует?
Немного, но есть.
Странно, я думал, все придут. Но тем не менее, сколько бы нас ни было, стрим с обещанными ответами на вопросы должен состояться. Уж не знаю, все ли из задавших здесь. Будем отвечать. Сейчас я сначала отвечу на те вопросы, которые мне уже задали. Потом, в течение некоторого времени, мы сможем с вами пообщаться, как обычно бывает на стримах, в режиме онлайн, для чего я, собственно, и здесь. То есть, сперва уже готовые вопросы, вы в это время думайте над новыми. Постараюсь максимально исчерпывающе на них ответить. Если не сложно, основную массу вопросов прошу задавать по теме уроков. Но если таких вопросов нет, можем, в принципе, пообщаться на интересующей нас профессиональной тематике. Итак, нам тут задавали, изрядно, прямо скажем, задавали, буду прям по очереди отвечать. Некто Трапезун. Вопрос, будут ли рассмотрены в дальнейшем цивилизации Черной Африки, например, Большой Зимбабве. Так как у нас тема уроков звучала как «древний мир», то есть от происхождение человека до окончания бронзового века, то цивилизация Черной Африки тут совершенно никак вообще не могут быть упомянуты, кроме нубийцев, про которых мы рассказывали, говоря о Египте. О Египте мы говорили довольно подробно, отдельно о Нубии у нас уроков не было. Но эта цивилизация не вполне самостоятельная, а с Египтом взаимосвязанная. Поэтому я не стал выносить ее на отдельное рассмотрение, потому что нам так или иначе пришлось бы повторять довольно значительный кусок египетской истории. А мы и так на него потратили много времени. Поэтому в бронзовом веке каких-то значимых самостоятельных цивилизаций в Черной Африке просто не было. А вот когда они появились? А появились они в самом-самом-самом конце античности, раннем средневековье, что, согласитесь, лежит очень сильно за рамками нашего с вами блока уроков, которые посвящены древнему миру. Мы будем говорить о цивилизациях Черной Африки, но мы будем говорить о них, рассуждая о средних веках. То есть нам сейчас нужно уроков 60-65 еще про античность осилить, и только потом наступит средневековье. И вот тогда-то, конечно, мы никуда от Черной Африки не денемся. Потому что Великая Зимбабве, кстати, Зимбабве, кто не знает, переводится как «каменные дома». Их там теперь не шибко много, но когда-то было много. Это государство, которое появилось где-то приблизительно в 9-10 веках нашей эры, не до нашей эры, а нашей эры. Его неплохо знали арабы. К 12-13 веку нашей эры это было уже очень развитое государство. Ну и к 16 веку в общем и целом распалось. Торговали они преимущественно железом, потому что золота у них было в то время еще просто мало. Слоновую кость продавали вокруг вообще все, а вот железо они продавали в Иран. Это же у нас получается Восточная Африка. Вот там была очень нехорошая, развитая, удобная торговля. Впоследствии, конечно, великие географические открытия и прибытие европейцев и Большой Зимбабве убили тоже. Но говорить мы будем, конечно, не только о Великом Зимбабве. Будем говорить и о Гане, то есть о Западной Африке, на территории современной республики Гана. И о Мали, собственно, там же, в Западной Африке. Да, начнем-то мы, наверное, о цивилизациях Черной Африки говорить вообще с расселения банту и освоения африканцами сразу железа, приблизительно в 5 веке до нашей эры. Это, конечно, не совсем средние века, а точнее совсем не средние века, но тема настолько с ними связанная, что в разделе античности я специальных уроков, посвященных Черной Африке, выделять не буду. Но, тем не менее, Трапезун вопрос задал правильный. Как-то забывают о том, что африканцы, именно черные, транссахарские африканцы, сами прекрасненько создали городские цивилизации, письменности и все остальное, что положено цивилизованным людям. Дальше замечательный вопрос. Иван 401. Клим Александрович, спасибо за вашу работу, с нетерпением жду продолжения. То есть, уже сразу понятно, что человек наши уроки посмотрел, потому что ждет продолжения. Но у него возникли вот такие интересы. Есть вопрос по Египту. Как-то совсем мало затронули их технологии. А как же они все-таки строили пирамиды? Какими инструментами бронзового века добывали камень? Как доставляли его до реки? Какова была грузоподъемность кораблей? Сколько человека часов стоило доставить камень от корабля до пирамиды? Обработать его и поставить на место? Или вы солидарны с тем, что пирамиды строили инопланетяне в коллаборации с рептилоидами? Итак, по Египту мало затронули технологии. Я специально их много и не затрагивал, потому что нам бы пришлось посвятить урока 2 технологиям бронзового века. Я этого делать не хотел, у нас и так получился очень-очень длинный курс уроков. Он значительно больше, чем положено по школьной программе, раза в 1,5-2. Как строили? Пилили камень при помощи медных или бронзовых пил с песчаной подсыпкой абразивной. Да, лили на распил воду, подсыпали песок и при помощи песка перетирали камень точно так же, как сейчас пилят алмаз. Все теми же медными пилами, все той же абразивной песчаной подсыпкой с поливкой, все тем же H2O. Или же камень раскалывали клиньями. Сколько человек требовалось, чтобы доставить камень, в зависимости от размеров камня. Для египетских пирамид слишком больших блоков-то не использовали. Камни для египетских пирамид не слишком большие, это блоки в пределах где-то около 5 тонн, очень редко больше, а вот меньше запросто. Их ставили на блоки, то есть на элементарные каменные катки. Ой, прошу прощения, на элементарные деревянные катки. То есть под них просто бревна подкатывали и за веревки дотягивали до кораблей, до плотов. Или волокли их по суше прямо непосредственно до пирамиды. Грузоподъемность кораблей. Ну, наверное, плотов, правильнее сказать. Опять же, очень сильно по-разному. В зависимости от того, какого размера был смотан плот. Несколько тонн тростниковый плот поднимает уверенно. Тут никаких сомнений нет. По этому поводу есть огромное количество экспериментов. Шам спрашивает. Прошу подробнее рассказать про эволюцию социального устройства древних людей от стада материнской общине к родовой общине. Я этот вопрос осветил в соответствующих уроках настолько подробно, насколько это возможно в рамках подобного рода изложения, то есть в виде уроков, не лекций. Заметьте, это не лекции, это уроки. Так что если есть что-то, какие-то непонятности, вы пересмотрите соответствующий урок. Возможно, станет понятнее. Если и после этого будет непонятно, у нас через некоторое время будет новый стрим. И вы задайте конкретный вопрос, что непонятно в эволюции. Итак, еще раз Шам спрашивает. Если можно вопросы задавать не по темам, прошу рассказать о происхождении русского каганата. Но это, прямо скажем, дорогой товарищ, не, очень сильно не по теме, потому что это вопрос о средних веках. О раннем средневековье, еще несколько тысячелетий у нас до этого момента. Тем не менее, русский каганат, у такого образования не существовало. Это гипотетическое образование, которое мы знаем из нескольких иностранных источников, где упоминается некий каган русов. Скорее всего, так назывались, или, может быть, называли сами себя наши скандинавские правители, которые отбили власть на данной территории у хазарского каганата. Таким образом, верховное владение в данной территории называлось традиционно каганатом. Но только что правили хазары, то есть хазарский каган, а вот теперь начали править русы, то есть скандинавы. И получился русский каганат. На самом деле, к каганату, как таковому, это государственное образование не имело никакого отношения от слова совсем. Просто потому, что каганат – это тюркское государственное образование с вполне характерным государственным устройством. У нас ничего похожего не было. У нас что у скандинавов, что у славян были очень схожего рода племенные союзы и союзы племен во главе с вождем, которого звали князь. Ну или, скажем так, раннефеодальным князем, который превратившимся из только что существовавшего вождя. Итак, серьезно говорить о неком специфическом русском каганате невозможно, хотя, скорее всего, очень недолго такой термин мог применяться. И мы реально знаем его из исторических источников. Подробно об этом, ну более-менее подробно мы об этом будем говорить, рассуждая о средневековой истории Руси. И вообще о происхождении Руси. Дмитрий Б. Хотелось бы услышать четкое определение данного периода, древний мир до античности, а также других периодов с точки зрения исторического материализма. Определение как определение места и значения, а не как некая формулировка или словесное определение. Мне кажется, это помогло бы формированию в сознании общей системы исторического анализа. В чем роль и значение данного периода в историческом процессе, опять же, с точки зрения исторического материализма. Товарищ Дмитрий Б., не нужно так формулировать вопрос. Я с первого раза понял, что нужно определение с точки зрения исторического материализма. Слишком много слов, которые очень сильно затуманивают суть вопроса. Если нам нужно определение, то любое определение, неважно в истории, физике, математике, географии, геометрии, экономике, будет словесным. Потому что мы люди, и вся наша коммуникативная функция завязана на языке. А значит, любое определение будет словесным. То есть, ничего другого я по этому поводу сказать не могу. Ну, а древний мир до античности, античности и средние века и так далее, это хронология, завязанная исключительно на временной поток. То есть, вот от происхождения человека до приблизительно, в разных регионах по-разному, приблизительно 1000 года до нашей эры, это древний мир. С 1000 года до нашей эры по 5 век нашей эры, это античность. В античности происходит некая реперная точка, маркер падения Римской империи. Вот с 5 века нашей эры начинаются средние века и так далее. Никакого другого материалистического объяснения в природе просто не существует, чтобы вы, уважаемый Дмитрий Б., не имели в виду. Еще один вопрос от Дмитрия Б. Вот мы обозрели довольно бегло некие очаги цивилизации, возникновения каких-то государственных образований. Вот все это воспринимается как с древнейших времен до начала первого тысячелетия нашей эры. Вопрос, а что происходило в тот же период за пределами очагов государственности этих цивилизаций на всем пространстве остального мира? Как это выглядело, на что было похоже? Однородный океан варварства или что-то иное? Есть ли какие-нибудь свидетельства письменности и культуры на всем остальном пространстве, которые позволят об этом судить? Или просто интересные особенности развития тех или иных пространств? Ну, во-первых... Начинаю отвечать. Во-первых, уважаемый Дмитрий Б., мы сделали несколько в количестве 3 штук срезовые уроки, которые освещали целиком большие континенты, большие пространства, не привязываясь к конкретным изучаемым нами цивилизациям ли, странам ли, регионам ли. Мы брали прям вот от Урала, условно, там, до Англии и от Скандинавии до Египта и смотрели, что происходит. Мы делали по расселению индоевропейцев такой срезовый урок. Делали по коллапсу Бронзового века тоже срезовый урок, который целиком рассматривал целый континент. Делали по мир-системе Бронзового века, где я рассказывал обо всем, далеко не только о цивилизованных людях. При этом о чем-то вне очагов цивилизации подробно в рамках уроков я рассказать не могу физически. Почему? Просто потому, что там, где не было цивилизации, не было письменности. А значит, об этих варварских условно территориях рассказывали только те люди, цивилизованные люди, которые имели письменность. Рассказывали о них только в том смысле, в каком варвары соприкасались, например, с Египтом, или, например, с Ассирией, или Шумером, или Вавилоном. А все остальное не описано никак, повторюсь, потому что эти люди не имели письменности. То есть, если я буду рассказывать подробно, в самом деле подробно, как оно того заслуживает, это у нас получится не уроки истории, а лекции по археологии. Согласитесь, это совершенно другой жанр и совершенно другой объект интереса. Там не о чем рассказывать, кроме материальной культуры и как-то связанных с ними экстраполируемых современных предов, зафиксированных в более позднее время преданий. То есть в основном там 99% это будет археология. А это я, наверное, если осилю, буду освещать в абсолютно другом курсе лекций по археологии. Это уроки истории. Причем, еще раз отмечу, частично мы эти вопросы рассмотрели. Причем довольно подробно, минимум на 3 уроках. И еще раз, Дмитрий Б., какой вы неугомонный. Какова точка зрения современной науки на миф об Атлантиде? Тут там дальше много разных слов, я их даже читать не буду. Это миф. Его записал Платон, а Платон это дело транслировал из других мифов. В частности, главным, судя по всему, главным источником вдохновения было затопление, ну, по крайней мере, атака цунами на острова Средиземного моря после извержения вулкана Санторин, например, в 16-15 веке до нашей эры. Сейчас точно не помню, когда это произошло. Гигантские волны, которые обрушились на острова, некоторые маленькие острова перехлестнуло целиком, смыв с них всех или почти всех, кто там находился, возможно, кому-то повезло уцелеть в каких-то подвалах, бог его знает. Обрушились на побережье больших островов Крита, Кипра, Сардинии, Сицилии. И это породило миф о затонувшем острове, о затонувшей целой цивилизации. Понятно, что к временам Платона уже прошло там тысячи лет после этих событий. Так что история обросла разнообразными мифическими подробностями, видимо, удачно наложившись на существующий в примерно том же регионе, по крайней мере по соседству, миф о всемирном потопе, конкретно выходящий с территории Междуречья Тигра и Ефрата. Вот это источник вдохновения Платона. Все остальное это не более чем миф, и относиться можно только как к сказке. Шам снова спрашивает. Кто из современных народов считает себя потомками шумера-аккадцев, вавилонян-ассирийцев? Спасибо за ответ. Если вы, уважаемый Шам, внимательно слушали соответствующий урок, там было довольно точно сказано, что кто такие шумеры, по сей день не очень до конца понятно. Их язык мы знаем, мы его более-менее уверенно дешифруем из-за того, что у нас появились их соседи и будущие завоеватели, ассимиляторы аккадцы. Аккадский язык мы знаем, а так как они использовали шумерскую письменность, то появился такой феномен, как шумеро-аккадский язык. А вот аккадцы – это, судя по всему, семиты. То есть, родственники арабам, евреям, бедуинам, туарегам и прочее, прочее. Ассирийцы – это предки современных иракцев. Судя по всему, опять же. Поэтому вот, пожалуйста, есть иракцы, есть аккадцы. Аккадцы прям до наших дней дожили вполне себе. А вавилоняне – это довольно узкий субстрат. Это жители города Вавилон, где могли быть и ассирийцы, и регулярно бывали, и аккадцы, еще раньше шумеры. Словом, каких-то специальных вавилонян не существовало, как этнической общности. Надеюсь, ответил на вопрос. Хам спрашивает, кто был соседями китайцев, начиная с эпохи Шань. Я, видимо, как-то не очень внятно выражаюсь по-русски, потому что кто был соседями китайцев, я говорил в уроках про Китай, включая Китай эпохи Хань. На юге с ними соседствовали тай-кадайские племена, тибето-бирманские племена, словом, современные насельники Юго-Восточной Азии. С севера с ними не соседствовал вообще никто, кроме корейцев, точнее говоря, предков современных корейцев, которые населяли известный полуостров Когурё. Японцы там тогда вообще непонятно, что было с японцами, они были далеко-далеко за морями. Там только-только их этногенез складывался. Да, на островах еще жили айны, точнее, предки тех, кого мы знаем в средние века и раннем новом времени, как айнов. Эти вот бородатые волосатые варвары, с которыми сражались японские даймё и сёгуны в итоге. А при этом на севере и северо-западе с Китаем всегда контактировали кочевники. Это предки будущих тюркских кочевников сюнну, которые были на севере, правда, несколько позже, а с севера и северо-запада непосредственно к Китаю примыкали юэджи, то есть наши далекие индоевропейские родственники. Родственники, более близкие, скажем, скифам. Вот так будет, наверное, по-простому правильнее сказать. Еще один вопрос от Конста. Наверное, это сокращение от Константин. Добрый день. Вопросы про Америку. Почему же на север и юг, по вашему мнению, не общались? На север и юг. Ну хорошо, почему же север и юг, по вашему мнению, не общались? Европейцы-то готовы были огибать Африку, чтобы поторговать с Индией? Извините, пожалуйста, я это немножко, немножко нервничаю. Европейцы готовы были огибать Африку, чтобы торговать с Индией? Почему в Америке не развилось аналогов европейской или китайской цивилизации? Ведь были благодатны в плане пищи регионы, центр, и не очень, Северной Америки. Ну, то, что на севере Северной Америки не развилась цивилизация, вполне очевидно, там очень плохо и тяжело жить, поэтому она и не развилась. Почему она в полной мере не развилась в Центральной Америке, в Мезоамерике, на севере Южной Америки, на это полного стопроцентного ответа, конечно же, не существует. Потому что, во-первых, цивилизация там развилась и очень серьезная, но они не смогли наладить межконтинентального обмена по направлению север-юг, юг-север. То есть, протоцивилизации устья Миссисипи не смогли общаться с, например, инкской цивилизацией. Или с цивилизацией, если уж совсем про древность говорить, с цивилизацией Норте-Чика. Дело в том, что, да, у них там было очень хорошо с едой. Если мы будем говорить уже о более-менее развитой эпохе, о средних веках, то такая урожайность, которую добивались, например, майя или те же самые инки, просто не снилась в Европе вообще. То есть, едой там был полный порядок. Но при этом там не было в нужном количестве доступного металла. То есть, даже бронзу использовали, прямо скажем, не шибко охотно. Да, было много золота и серебра, но это металлы не промышленные. Из них невозможно сделать инструмент, например. То есть, европейцы пришли на территорию Южной Америки, словом, на территорию американских цивилизаций, когда они благополучно существовали между бронзовым и каменным веком. Вот так вот. Там нету железа, то есть они не могут, у них шансов нету вообще научиться делать сталь, чтобы как-то противостоять европейцам. Так как они не прошли вот ту самую стальную стадию, им абсолютно не нужно огнестрельное оружие. Не нужно огнестрельное оружие. То есть, они не добывают порох, не применяют его, а значит, не могут вообще сопротивляться пороховым империям. Каковой уже была и Португалия, и Испания, приплывшие первыми на данной территории. То есть, буквально одна пушка, ну все, сопротивляться им уже нельзя. То есть, ни одна крепость не устоит всего лишь против одной пушки, установленный на нужном ракурсе, нужной высоте, нужной дистанции. Если эта крепость не предназначена специально для сопротивления артиллерии. А американские крепости, естественно, не были предназначены для сопротивления артиллерии. А вот почему они не стали общаться по линии север-юг, юг-север, это большая загадка. У них для этого было все. И насельники Миссисипи знали каноэ, и каботажным способом вполне могли проплыть вдоль Мексики до Южной Америки. И наоборот. Они могли бы наладить этот культурный обмен, но не наладили. Или, по крайней мере, не наладили на постоянной основе. Так, чтобы привнести друг другу как минимум полезных животных, годных для одомашнивания. Какие были в Северной Америке и не было на юге и наоборот. А также не поменялись злаковыми культурами, пригодными для употребления в пищу. 100% ответа на это нет. Есть такой, с позволения сказать, исследователь, на самом деле такой визионер, я бы назвал его так, географико-исторический визионер Джаред Даймонд, написавший несколько очень всеобъемлющих, в смысле охвата книг, «Ружья, микробы и сталь», ну и многое другое. Почему одни народы погибают, другие процветают, несколько у него книг. Вот «Ружья, микробы и сталь», наверное, самая его нашумевшая книжка. Он географический детерминист. Он говорит о том, что Южная и Северная Америка ориентированы вдоль меридианов, поэтому широтный обмен невозможен. То есть Евразия, наоборот, развернута. Так что она идет поперек меридианов, а значит, у них огромные климатические, в смысле, у них, у нас, огромные климатические зоны пересекают вообще весь континент. Таким образом, домашние животные, одомашниваемые потенциально животные, а также одомашниваемые злаки легко по собственным климатическим зонам доходят от Японии до Англии, условно. А в Америке такие пояса очень узкие, в силу того, что Америка ориентирована неправильно по Даймонду. Но это кое-что объясняет, в самом деле, но только кое-что. Есть масса примеров очень серьезных перемещений и злаковых культур и домашних животных по разным климатическим зонам. Ярчайший пример – лошадь, которая, например, не живет на Руси. Но, однако, мы ее к себе на Русь перенесли, лошадь. И масса-масса подобных примеров. То есть, почему получилось так, а не иначе в Америке, Джаред Даймонд не дает ответа. Он дает часть возможной причины, которая тоже в том числе могла повлиять на данный процесс. Отвечаю за всю академическую науку. Мы пока этого на 100% не знаем. Это загадка. Вопрос хороший. Аксиос 64. Вопрос не по древнему миру, но вдруг вы ответите. Как делались и использовались осадные башни? Насколько часто? Какова эффективность? Какие известны документированные случаи? Тема полна мифов. Хочу разобраться. Нет, я отвечать на это не буду, потому что я просто не вижу проблемы в вопросе. Я не знаю ни одного мифа про осадные башни. Если вы знаете, поделитесь. Да и у нас уроки истории, а не уроки по развенчанию мифов. Строили их из дерева, обшивали шкурами. Словом, абсолютно общеизвестная информация. Использовали очень широко. В самых разных местах. В том числе на суше, с моря могли употреблять, как угодно. От Аксиуса вопрос же. Вы не могли бы записать ролик с ликбезом по устройству парусных кораблей? В названиях мачт, такелажа, парусов легко запутаться и сложно разобраться. А вы умеете объяснять сложные вещи простым языком. Какое отношение это имеет к урокам по истории древнего мира? Хотелось бы узнать. Это явный офф-топ. Поэтому и на этот вопрос я отвечать не буду. Более того, и ролика и такого записывать не буду, потому что я в этом процессе, в этом не специалист. Я скорее вас запутаю, чем просвещу. History Debuff. Интересно, какое имя, отчество. По вашим впечатлениям... По вашим урокам сложилось впечатление, что бронзовый кризис произошел по той причине, что кончилось олово для бронзы. Это не впечатление, это факт. Это одна из основных причин бронзового коллапса Средиземного моря. А вся Скандинавия, например, которая была включена в эту мир-систему, прекрасно прожила в бронзовом веке еще 1000 лет. То есть там олово не кончилось и могли оттуда возить. Масло же из Скандинавии возили, так почему же олово не возили? Или для олова это слишком далеко и дорого? Я об этом говорил. Вы, видимо, не вполне внимательно слушали. Страны, территории, регионы, этносы могут быть включены в ядро системы, а могут быть включены в периферию. Так вот, Северная Германия, Северная Европа шире, не была частью мир-системы ядра, она была частью мир-системы периферии. Потому что она не была цивилизованной, там не было цивилизации. Раз там не было цивилизации, крупных городских центров, причем десятков крупных городских центров, которые требовали исполинского прибавочного продукта, а значит и развитого инструментария, там не существовало. То есть потребность в олове там была кратно меньше, просто суперкратно меньше. То есть они на данном олове, которое у них было, которое они могли добывать, подбирать, выменивать, сохранять в запасах, вот этого олова им хватало на 100%. Кроме того, вы не забывайте, что кроме оловянной бронзы бывает мошейковистая бронза, которую на севере Европы в том числе использовали. То есть, там жило гораздо меньше людей. Опять же, это меньше не просто меньше, а это вот примерно масштабы России и Финляндии. Вот бронзовая мир-система ядра – это Россия, а вся периферия – это Финляндия. Если вы понимаете аналогию с пропорциями такого рода. То есть, если есть в Финляндии, условно говоря, тонна олова, которой Финляндии вполне хватит, то эта тонна олова на просторах России среди с ее 148-миллионного населения просто исчезнет за пару месяцев. Вот то же самое произошло в Бронзовом веке. Для будущих скандинавов, северных германцев вполне хватало олова, а для их более цивилизованных соседей, которых было в десятки раз больше, которые были в сотни, наверное, раз более сконцентрированы в городах, олова не хватало категорически. Поэтому, в том числе поэтому, начался бронзовый коллапс. То есть, изменение климата, возможно, какие-то эпидемии, пришествие недружелюбных соседей, варварских соседей. А у нас в это время нету в нужном количестве материалов для производства оружия и орудий труда, чтобы обеспечивать тех, кто делает оружие, кто оружием пользуется. Получите полувсемирный коллапс. Это примерно, я уже говорил, примерно как если бы сейчас кончилась нефть и газ разом. Представляете, что было бы сейчас на планете Земля? Алекс, вопрос первый. Как так получилось, что изолированные цивилизации в Америке пришли к бронзовым орудиям, хоть и позже, абсолютно не контактируя с цивилизациями Евразии? А зачем для этого нужно контактировать с цивилизациями Евразии? Можно подумать, они сами не освоили огонь, они уже пришли на территорию Америки, отлично зная огонь. Как будто они сами не могли начать производить керамику, и в ходе производства керамики не обнаружили интересный феномен спекания неких минералов, которые находились в печках, где обжигали ту самую керамику. То есть отсюда до металлургии уже буквально один шаг. Меди где-нибудь в Андах довольно много. Там ее до сих пор добывают. Поэтому к медному веку они пришли самостоятельно совершенно. Но от медного века до бронзового века опять же один шажок. Поэтому для этого никакая Евразия американцам была не нужна. Вопрос второй. Как так получается, что все цивилизации идут по одному пути в развитии примерно в одно и то же время? Нет. Не все цивилизации идут по одному пути в одно и то же время, потому что в Африке, в Черной Африке, Транссахарской Африке, например, не было бронзового века. Там сразу от условно неолита перешли к железному веку, просто потому что там была очень недоступна бронза. И материалы для производства бронзы, поэтому, в общем-то, бронзовый век их почти не затронул. При том, что рядом, очень рядом, были суперразвитые бронзовые цивилизации. Да вот один Египет хотя бы взять, это уже такая цивилизация из топ-4. С американцами, вот только что мы взяли пример, все было очень сильно не так, как с евразийцами. Поэтому нет, отказать цивилизации сохраняют только общий поступательный принцип развития. То есть от простого все системы при наличии необходимой энергии, как говорит нам закон термодинамики, будут усложняться. Вот наши цивилизации усложняются, по крайней мере, пока. И конца и края этому не видно. И вопрос 3. Почему уроки такие короткие, меньше академического часа? Ответ, дорогой товарищ Алекс, в вопросе. Потому что это уроки. Учитель на уроке говорит не более 30 минут. 30 минут – это очень много. Я преподавал в школе, можете мне поверить. А вы в школе учились. Если вы внимательно вспомните, сколько говорит учитель с кафедры, то вы вспомните, что помимо разговора учителя, там есть проверка знаний с прошлых уроков, домашние задания. Самостоятельные контрольные работы, которые иногда отнимают по половине, а то и по целому уроку. Есть задания на будущее, которые потом будут проверять. Есть некое дидактическое общение, то есть практические занятия с учениками на месте. То есть мы вызываем учеников и спрашиваем их, чтобы они нам что-то рассказали. Есть в обязательном порядке самостоятельная работа учеников в виде докладов, например. Докладов ли, экспериментов ли. То есть, вот ученик выходит и читает нам доклад по заданной теме. Все это, только все это складывает полноценное время настоящего урока. Я говорю от 20 до 30, сильно реже, больше минут. Поэтому я занимаю то время учителя, которое реальный учитель в классе офлайн занимает на уроке. Уроки не короткие, они обычные. Если я буду говорить 45 минут, академический час, это будет не один урок, а два. Мне дали понять, что чем ролик короче, тем лучше. То есть, условно, лучше выпустить 60 роликов по 25 минут, чем 30 по 50. Так легче воспринимать. Возможно, люди не правы, но большинство в подавляющем выражении высказалось именно за такой формат. Кстати, мне самому так легче. Трапезун опять. Шикарные уроки. Спасибо, товарищ. Вопрос такой. Как китайская цивилизация пережила бронзовый коллапс? А она его не заметила. Поэтому пережила она его замечательно. Там бронзового коллапса не было. Как я и говорил на уроках, нужно чуть-чуть собраннее быть. Бронзовый коллапс – это явление Средиземного моря и связанных с ним народов регионов. То есть, вот да, все, что касалось Средиземноморья, все было затронуто бронзовым коллапсом. Все, что не касалось, не было им затронуто. Китай – это очень далеко. Ирина, большое спасибо за знания. Стараемся. Клим Александрович, литературу по пройденному периоду обещали? Будет. Литературу обещал, но единственное, что я немного не ожидал такого исполинского размаха материала, с которым пришлось работать, это, прямо скажем, раза в 4-5 больше, чем я рассчитывал. Я рассчитывал, прямо скажем, обойтись кровью куда более малой. То есть, мне сейчас нужно очень долго, чтобы сформировать полный литературный список. Я постараюсь его сделать, но не факт, что это получится сделать быстро, хотя я постараюсь, опять же. Человек с ником Пуру-Пуру-Пику-Пио. О, вы, наверное, индеец. Клим Саныч, спасибо за уроки. Хотел бы у вас спросить, как 30-летний двоечник. Какие, на ваш взгляд, книги по истории необходимо прочитать человеку, не сильно образованному по части исторических наук? Я всем всегда советую начать с чего-то всеобщего. То есть, то, что дает максимально общее, глубоко при этом правильное впечатление – об исследуемом предмете. Об истории надо начинать со всемирной истории. Есть советская отличная всемирная история. Я сейчас не помню. Она то ли в 12, то ли в 24 томах. По-моему, в 12. Сейчас боюсь соврать. В томности. Томности. Так вот, вы возьмите Google и загуглите. Всемирная история, изданная в Советском Союзе. Вот ее можно смело брать и читать. Полное общее впечатление о всемирной истории от начала до новейшего времени у вас будет. Оно будет не слишком глубокое. Я бы даже сказал, возможно, местами и очень поверхностное. Но это правильная, научно выверенная, верифицированная информация, подготовленная не одним специалистом, а целым огромным коллективом очень хороших спецов. Поэтому вы сможете разбираться в общем. А дальше, что вам будет интересно, можно углубляться. Там для этого есть ссылочный аппарат. Ну и разнообразные люди наподобие Жукова помогают тоже в том числе по мере сил. Андрей Б. Клим Александрович, спасибо вам большое за уроки. Стараемся. Интересуюсь историей с детства. Симметрично, товарищ. Уроки смотрю с огромным удовольствием. Вопрос. Дочери 12 лет, 6 класс. В этом году начались уроки истории в школе, в Риге. К сожалению, учительница неопытная, пришла из журналистики и практикует немного творческий подход в учебе. Скажите, достаточно ли будет ребенку ваших уроков, чтобы получить представление об истории? Планируете ли продолжить уроки до новейшего времени? Жму руку, с уважением, Андрей, товарищ, от души. Отвечаю на вопрос. Первое. Нужно понять, что конкретно ребенку надо. Представление, исходя из моих уроков, ребенок получит такое, какое в школе он не получит никогда ни в одной, на, по крайней мере, территории нашей страны. Я не знаю специально углубленных исторических школ в нашей современной реальности, но я даю вот ровно в два раза больше, чем дает школа. В два раза больше. Поэтому, конечно, представление ребенок получит. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, она в том, что нет исчерпывающих знаний даже в рамках школьной программы. Никакие уроки не дадут. Ни мои, ни товарища Гончарова, ничьи вообще, ни любого другого даже мастерского педагога. То есть, если ребенку интересно, и вам интересно, чтобы ребенок интересовался, в обязательном порядке нужно слушать что-то еще и в обязательнейшем, суперобязательном порядке читать самостоятельно кое-что еще. При этом вы, как родители, 100% обязаны принимать в этом участие. Ребенок не просто смотрит уроки, проводя время с пользой и, возможно, интересом. Вы спрашиваете у ребенка, что ему непонятно, иначе это не срабатывает в полном объеме. Ребенок читает что-то, вы читаете вместе с ребенком, потому что ребенок может что-то не понимать. И он спросит у вас, возможно, вы сами чего-то не знаете. И вот нужно не полениться и вместе найти то, что вы не понимаете. Вот так и только так это работает. Опять же, если вы заинтересованы в чуть более углубленном понимании предмета. Если нет, и вам достаточно некоего конечного объема, то отвечаю, да, мои уроки дадут не просто большой, но исчерпывающий в рамках школьной программы предмет знания. Потому что, ну, просто их в два раза больше, чем в школе. Тут опять же вопросик есть, который меня всегда тревожил и продолжает тревожить. Нынче школа так быстро меняется в худшую сторону, что, возможно, эти знания в скором времени будут уже и не нужны. А может быть, даже вредны, учитывая, что я преподаю историю с точки зрения единственной научной теории материализма. То есть, если вдруг в школе ребенка спросят, а не Бог ли создал человека, и он ответит, что человека создала эволюция, ему за это поставят двойку, то, возможно, нужно давать, уже пора давать некие маскировочные знания. То есть, говорить ребенку, что вот этот бред, ты просто скажи, чтобы тебя отстали, а настоящую историю ты будешь учить в другом месте. Возможно, это скоро придется делать, а возможно, где-то уже надо так делать. Поэтому со школой, конечно, вопрос огромный. Я со своей стороны постараюсь. Вопрос от комрада Балди. Надеюсь, правильно прочитал англоязычный ник. Можно ли в рамках отдельного ролика, так сказать, вдогонку, сказать пару слов об африканских цивилизациях? Нубия, Керма, Древняя Эфиопия, а то у многих людей может сложиться впечатление, что там ничего не было заслуживающего внимания. А это, в общем, не совсем так. Я надеюсь, на этот вопрос я уже ответил в самом начале нашего прекрасно организованного стрима, что это все вопросы поздние, то есть средневековые или околосредневековые. Соответственно, я буду специально говорить о Черной Африке через цикл, то есть после того, как мы с античностью разделаемся. По поводу Кермы, то есть цивилизации Нила, она все-таки связанная с Египтом цивилизация, поэтому я о ней говорить много и не собирался. И все, что мы могли сказать про Нубию, или опять же связанное с этим регионом цивилизации, я сказал двумя мазками. Ну, я, между прочим, и раннюю Бактрию, например, не осветил. Как минимум ее. А в общем, можно было кое-что об этом сказать. Почему? Да просто потому, что я освещал сопредельную с ней Индию. То есть, ранняя Бактрия, она напрямую была связана с той самой арабской цивилизацией. Ну, или не напрямую, а, по крайней мере, серьезнейшим образом она была с ней связана. Если бы не было арабской цивилизации, очень может быть, что и ранней бактрийской цивилизации бы не было. Ну, а Бактрия как таковая, вот то, что мы знаем под названием Бактрии и последующих государственных образований на территории современного Афганистана и Пакистана, то об этом мы будем говорить в разделе «Античность», потому что Бактрия – это античный, а не древний феномен. То же самое, как и цивилизация Черной Африки. Про Черную Африку – это вопрос поздний, применительно к нашей нынешней тематике. Антон Скуратов. Клим Александрович, спасибо. Стараемся, будем усиливать накал. Уроки истории неразрывно связаны с географией. Какой учебник можно использовать по географии, чтобы параллельно объяснять географические условия проживания в этом длинном периоде? Какой учебник по истории можно было бы использовать в дополнение к видеолекциям? Так, вам нужен учебник исторической географии, дорогой товарищ. Историческая география – это, прямо скажем, важный артефакт исторического знания. Без этого никак. Вопрос хороший. И я вам всем от души рекомендую, правда, не школьный, а вузовский учебник, который называется «Историческая география» за авторством Владимира Павловича Максаковского. Это доктор географических наук, который в 97 году издал этот учебник. В 2016, через год после его смерти, переиздали учебник. Это вот такой 600-страничный кирпич, наполненный таблицами, картами, схемами, очень толковыми пояснениями, буквально с древности до нового времени. Поэтому на всем протяжении наших с вами рассуждений можете смело пользоваться учебником «Историческая география» Владимира Павловича Максаковского. Вот он в 15 году, к сожалению, нас оставил, а человек был толковейший, такой мощнейшей советской научной зарядки, который оставил по себе изрядное количество серьезных трудов по экономической географии, в том числе учебник исторической географии. От души рекомендую. Итак, Владимир Павлович Максаковский. Учебник исторической географии. Пускай вас не пугает то, что это учебник вузовский, а не школьный. В силу того, что он очень широкого охвата, школьник, ну, класса 6-7 смело может им пользоваться, там нет ничего заумного и сложного. Огромный плюс этой книжки в том, что, несмотря на пугающую толщину, она написана очень простыми словами. Там о сложном излагают очень просто. И это подлинное учебное пособие, то есть по нему можно проверять знания. И наглядный материал в вообще суперизряднейшем количестве, от расселения людей по всему миру до хитросплетений европейской политики времен, там, например, Семилетней войны. И древность, наша любимая античность, там тоже, конечно, есть. Вот такая книжка. Пользуйтесь на здоровье. По поводу учебника истории, которым можно было бы воспользоваться параллельно с моими чтениями, ну, воспользуйтесь. Я всем это рекомендую постоянно. Чтобы не пользоваться современным школьным учебником, качество их, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мягко говоря. То есть, я не знаю ни одного современного школьного учебника, который можно было бы порекомендовать. В качестве опорного материала возьмите советский учебник. Скачайте ли, купите ли. Если мы говорим о древности, советский учебник «История древнего мира». Кажется, это был 5 класс. Поэтому, да, там еще на обложке фотография древней Пальмиры, уничтоженной бородатыми фанатиками в Сирии. Ну, по крайней мере, частично уничтоженной. Вот черный учебник с Пальмирой на обложке в качестве опорного материала. Смело пользуйтесь. Это хорошая, правильная книжка. Хотя и, вы можете легко обратить внимание, она в 4 раза примерно менее подробна, чем то, что излагаю я. И так как это все-таки 30, 40, 50 лет назад было написано, в зависимости от того, какое издание вы будете использовать, в смысле антропогенеза я, конечно, даю несколько более свежие данные. Там, в общем, данные несколько устаревшие, несколько упрощенные. Ну и, опять же, возьмите всеобщую историю, потому что учебник это мало. Даже советский учебник это мало. Возьмите советскую же всеобщую историю, тома, посвященные древнему миру. Там будет более глубокая, развернутая, расширенная информация. Можете себя подкрепить таким образом. Ну и в дальнейшем, если опять же будет интересно, нужно идти по ссылкам. Для ребенка вполне хватит исторической географии Максаковского. Учебник, если мы говорим о древнем мире, древнего мира, советский школьный. И в качестве уж серьезного дополнения, безусловно, это всеобщая история. Кстати, была очень хорошая энциклопедия детская, так и называлась детская энциклопедия в Советском Союзе. Не знаю, есть ли она сейчас. Там по истории тоже были хорошие популярные статьи для детей. У меня вопросы кончились. Если у вас вопросы есть, я готов на них ответить. У нас еще, ну, с учетом нашего замечательно организованного стрима, из-за всех этих наших зависов есть некоторое время. Так, а вот нам поступил новый вопрос. Димуша, некто спрашивает. Очень качественный контент. Посмотрел все уроки и буду пересматривать еще раз. Хотелось бы узнать подробнее о разных ритуалах, как люди приносили в жертву других людей, как наносили увечья, веря в то, что тем самым задабривают богов. Одним словом, представить, насколько жестоким и трудным был мир и жизнь в нем. Это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что он очень сильно обо всем. То есть, вас интересует Южная Америка или Китай? В Китае любили рубить голову. Вот в гробницах до Шанской эпохи находят, пожалуйста, обезглавленных, видимо, пленных. Никаких сомнений, учитывая повторяемость этих находок, что это делалось специально, и именно отрубание головы служило принесению в жертву. Увечья, почитайте о том, как наносят себе увечья разнообразные дикие племена в Африке, в Папуа-Новой Гвинее, в Амазонии. То есть, это в первую очередь искусственное шрамирование. Протыкание ушей, протыкание губ, носов, нанесение татуировок, или, скажем так, прототатуировок, иногда совершенно изуверским способом и в нечеловеческих количествах. Все это связано с инициативными практиками, то есть обрядами инициации во взрослую жизнь, которая предполагает, что вас будут обязательно и так калечить, поэтому, может быть, заранее самого себя покалечить, и таким образом магически задобрить окружающий мир, показав, что я уже весь в шрамах, я готов к этому, а значит, дополнительные шрамы меня не страшат, а значит, уже не очень-то нужны. То есть, возможно, вот так. Возможно, например, нанесение шрамирования на грудь охотнику подразумевало, что зверь, дикий зверь, увидит, что человека уже пометило животное. То есть, он таким образом пережил встречу с животным и, возможно, испугается. По крайней мере, на каком-то ментально-духовном магическом плане. Все это до сих пор практикуется у неразвитых диких народов нашей планеты. Поэтому по этому поводу можно отдельно почитать. Colonel Goose, полковник Гусь, то есть. Клим Саныч, добрый вечер. Не совсем вопрос, просто хотелось бы подметить. Вы говорили, что Джон Хоквуд один из персонажей книги Конан Дойля «Белый отряд». Но там действие происходит попозже. Он упоминается всего один раз. Мол, при нем были золотые времена. Спасибо, ваши уроки бесценны. Я читал «Белый отряд» так примерно в классе в четвертом. Это было сильно более 30 лет назад. Могу чего-то не помнить. С тех пор даже не брался перечитывать, потому что сильно боюсь разочароваться. Какие художественные произведения из области кинематографа посоветуете для улучшенного понимания истории древнего мира по тем периода? Никакие. Нет ни одного фильма, который бы адекватно бы освещал данный период. Да, есть интересные фильмы, безусловно, но они не ведут к усиленному пониманию истории. А наоборот, формируют всякие разные дурацкие стереотипы. Их смотреть можно для развлечения, но касательно вашего вопроса, нет. Рекомендую не смотреть ничего. Какой из ныне существующих городов России, точнее русских городов, можно считать самым древним? Вот, товарищ, это вопрос сложный, потому что не очень понятно, а как считать? Если считать от основания города, то есть вот когда были построены городские стены, когда в них уже точно поселилось условно русское население. Понятно, что русское население – это какая-нибудь скандинавская княжеская верхушка, с ними какие-то скандинавские же несколько десятков, возможно, знатных воинов. Тут же кооптируются несколько сотен, возможно, людей, которые кое-что весят в собственных, но уже славянских племенах. И то же самое с финно-уграми. И вот все это будет русский город, скажем, какого-нибудь севера или северо-востока. Или мы берем город как место, где вообще живут люди. Если вообще живут люди, то на территории России один из старейших городов – это внезапно Ленинград, Санкт-Петербург. Потому что у нас уже в неолите здесь 7000 лет до нашей эры проживали люди. То есть еще Нева как таковая не текла, а люди уже жили. Да вот на Охтинском мысу не так давно раскопали частично стоянку времен неолита. Причем очень хорошо сохранившуюся. А так у нас старый город очень старый, Ладога. Если мы говорим о нормальных городах, где именно русское население проживало. То есть славяно-финско-скандинавский субстрат. Старая Ладога – это 7-8 века. На территории Киева века с 5-го живут люди. Там однозначно совершенно проживали предки славян. Как город Киев появляется в 9-10 веке. Вот тоже. Они примерно все ровесники. Поэтому сказать, какой город древнее, очень сложно. Все равно, на какой бы город мы ни посмотрели, посмотрим мы одновременно на Самарканд или Бухару и поймем, что Россия существует очень и очень недавно. Мы фактически по историческим меркам только-только в подростковый возраст входим. Так, надеюсь, ответил. Еще есть вопросы? Спасибо. А вот вы рассказывали о мире Дюны Герберта. А как вам мир Айзека Азимова из трилогии «Фонд»? Вот не очень понимаю, как это относится к истории древнего мира. Можно, кстати, сразу следующий вопрос засылать, если он есть, я на это быстро отвечу. Я не читал трилогию Айзека Азимова «Фонд», поэтому не отношусь к нему никак. Все-таки, друзья, если вы задаете вопросы, хотелось бы хоть как-то, чтобы оно было из истории, а не из моих литературных противоречивых предпочтений. Клим Саныч, вы с Константином Анисимовым записывали курс про восточные религии, но я их не нашел. Где можно ознакомиться? А вот товарищ здесь, то есть на спонсоре.ру, можно будет ознакомиться в самом ближайшем времени. Я, если не ошибаюсь, могу чуть-чуть наврать. Мы то ли все, то ли почти все уроки для курса уже закачали на сайт. На них можно будет подписаться и прослушать. Там очень много. Буквально от вообще происхождения религии в данном регионе до более-менее современных практик этой религии и современных обычаев, которые бытуют в Юго-Восточной Азии, Индии, Шри-Ланке, частично Китае. Вот тут Константин Анисимов как практик прямо жжет электродуговой сваркой. Он объездил массу монастырей, у него в друзьях масса современных действующих монахов, в том числе шаманов, которые практикуют на Юго-Востоке Азии. Информация бесценнейшая и по идолам, по шаманским практикам, по татуировкам и так далее и тому подобное. Ну и я там подпеваю, насколько это возможно, со своей исторической колокольни. Поэтому ожидайте обновлений. В самом-самом-самом скором времени мы запустим, ну, условно, рекламу, которая будет оповещать людей о том, что пошел у нас новый курс по истории религии Азии. Скоро будет там. В самом деле очень интересно. Все, вопросов больше нет? Ну, товарищ, если вопросов больше нет, спасибо вам за терпение. Спасибо вам, что вы простили нам наши технические накладки. Слушали меня без видео. Вы настоящие героические люди. Спасибо огромное на сегодня. Все, ожидайте ровно через неделю в 18:00 у нас будет новый стрим. Всего доброго, всем пока.